Николай Васильевич Гоголь. «Страшная месть». Шумит, гремит конец Киева. Есаул Горобец празднует свадьбу своего сына. Наехало много людей к Исаулу в гости. В старину любили хорошенько поесть. Еще лучше любили попить. А еще лучше любили повеселиться. Приехал на гнедом коне своем и запорожец Микитка, прямо с разгульной попойки сперешляя поле, где поил он 7 дней и 7 ночей королевских шляхтичей красным вином. Приехал и названный брат Исаула, Данила Бурульбаш, с другого берега Днепра, где промеж двумя горами был его хутор, с молодой женой Екатериной и с годовым сыном. Дивились гости белому лицу пани Екатерины, черным, как немецкий бархат, бровям, нарядные сукни и исподницы из голубого полутабельнику, сапогам с серебряными подковами, но еще больше дивились тому, что не приехал вместе с нею старый отец. Всего только год жил он на Заднепровье, а 21 пропадал без вести и воротился к дочке своей, когда уже та вышла замуж и родила сына. Он, верно, много нарассказывал бы дивного. Да как не рассказать, бывши так долго в чужой земле? Там все не так, и люди не те, и церквей Христовых нет. Но он не приехал. Гостям поднесли варенуху с изюмом и сливами и на немалом блюде каравай. Музыканты принялись за исподку его, испеченную вместе с деньгами, и на время, притихнув, положили возле себя цимбалы, скрипки и бубны. Между тем молодицы и девчата, утершись сшитыми платками, выступали снова из рядов своих. А парубки, схватившись в боки, гордо озираясь на стороны, готовы были понестись им навстречу, как старый Исаул вынес две иконы благословить молодых. Те иконы достались ему от честного схимника, старца Варфоломея. Не богата на них утварь, не горит ни серебро, ни золото, но никакая нечистая сила не посмеет прикоснуться к тому, у кого они в доме. Приподняв иконы вверх, Исаул готовился сказать короткую молитву, как вдруг закричали перепугавшись игравшие на земле дети, а вслед за ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами настоявшего посреди их казака. Кто он таков, никто не знал. Но уже он протанцевал на славу казачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же Исаул поднял иконы, вдруг все лицо его переменилось. Нос вырос и наклонился на сторону. Вместо карих запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копье, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб и стал казак-старик. «Это он! Это он!» — кричали в толпе, тесно прижимаясь друг к другу. «Колдун показался снова!» — кричали матери, хватая на руки детей своих. Величаво и сыновито выступил вперед Исаул и сказал громким голосом, выставив против него иконы: «Пропади, образ сатаны! Тут тебе нет места!» И, зашипев и щелкнув, как волк, зубами, пропал чудный старик. Пошли, пошли и зашумели, как море в непогоду, толки и речи между народом. «Что это за колдун?» — спрашивали молодые и небывалые люди. «Беда будет», — говорили старые, крутя головами. И везде По всему широкому подворью Саула стали собираться в кучки и слушать истории про чудного колдуна. Но все почти говорили разно, и, наверное, никто не мог рассказать про него. На двор выкатили бочку меду и немало поставили ведер грецкого вина. Все повеселело снова. Музыканты грянули, девчата, молодицы, лихое казачество в ярких жупанах понеслись. 90-летние и столетнее старье, подгуляв, пустилось и себе приплясывать, поминая недаром пропавшие годы. Пировали до поздней ночи. И пировали так, как теперь уже не пируют. Стали гости расходиться, но мало побрело в освояси. Много осталось ночевать у Исаула на широком дворе. А еще больше казачества заснуло само непрошенное под лавками, на полу, возле коня, близ хлева, где пошатнулась с хмеля казацкая голова, там и лежит, и храпит на весь Киев. Тихо светит по всему миру, то месяц показался из-за горы, будто дамасскую дорогою и белую, как снег кисьёю покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла еще далее в чащу сосен. Посереди Днепра плыл дуб. Сидят впереди два хлопца, черные казацкие шапки набекрень, а под веслами, как будто от огнива огонь, летят брызги во все стороны. Отчего не поют казаки? Не говорят ни о том, как уже ходят по Украине ксензы и перекрещивают казацкий народ в католиков, ни о том, как два дни билась при соленом озере Орда. Как им петь? Как говорить про лихие дела? Пан их Данила призадумался, и рукав кармазинного жупана опустился из дуба и черпает воду. Паня Екатерина тихо колышет дитя и не сводит с него очей. Она незасланную полотном нарядную сукню серую пылью валится вода. Любо глянуть с середины Днепра на высокие горы, на широкие луга, на зеленые леса. Горы те не горы, подошвы у них нет. Внизу их, как и вверху, острая вершина. И под ними, и над ними высокое небо. Те леса, что стоят на холмах, не леса. То волосы, поросшие на косматой голове лесного деда. Под нею в воде моется борода. И под бородою, и над волосами высокое небо. Те луга, не луга, то зеленый пояс, перепоясавший посередине круглое небо. И в верхней половине, и в нижней половине прогуливается месяц. Не глядит пан Данила по сторонам. Глядит он на молодую жену свою. «Что моя молодая жена, моя золотая Екатерина, вдалася в печаль?» «Я не в печаль вдалася, пан мой Данила. Меня устрашили чудные рассказы про колдуна. Говорят, что он родился таким страшным, и никто из детей сызмала не хотел играть с ним. Слушай, пан Данила, как страшно, говорят, что будто ему все чудилось, что все смеются над ним. Встретится ли под темный вечер с каким-нибудь человеком, и ему тотчас показывалось, что он открывает рот и выскаливает зубы, и на другой день находили мертвым того человека. Пан Данила ни слова. и стал поглядывать на темную сторону, где далеко из-за леса чернел земляной вал, из завала подымался старый замок. Над бровями разом вырезались три морщины, левая рука гладила молодецкие усы. «Не так еще страшно, что колдун, — говорил он, — как страшно то, что он недобрый гость. Что ему за блажь пришла притащиться сюда? Я слышал, что хотят ляхи строить какую-то крепость, чтобы перерезать нам дорогу к запорожцам. Пусть это правда. Я разметаю чертовское гнездо, если только пронесется слух, что у него какой-нибудь притон. Я сожгу старого колдуна, так что и воронам нечего будет расклевывать. Знаю, что затеваешь ты. Ничего не предвещает доброго мне встреча с ним. Но ты так тяжело дышишь, так сурово глядишь, очи твои так угрюмо надвинулись бровями. «Молчи, баба!» — сердцем сказал Данила. «С вами кто свяжется, сам станет бабой. Хлопец, дай мне огня в люльку». Тут обратился он к одному из гребцов, который, выколотивший из своей люльки горячую золу, стал перекладывать ее в люльку своего пана. «Пугает меня колдуном!» — продолжал пан Данила. «Казак, слава богу, ни чертей, ни ксензов не боится. Много было бы проку, если бы мы стали слушаться жен. Не так ли, хлопцы? Наша жена – люлька, да острая сабля». Катерина замолчала, потупивши очи в сонную воду. А ветер дергал воду рябью, и весь Днепр серебрился, как волчья шерсть среди ночи. Дуб повернул и стал держаться лесистого берега. На берегу виднелось кладбище. Ветхие кресты толпились в кучку. Ни калина не растет между ними, ни трава не зеленеет, только месяц греет их с небесной вышины. «Слышите ли, хлопцы, крики? Кто-то зовет нас на помощь!» — сказал пан Данила, обратясь к гребцам своим. «Мы слышим крики, и, кажется, с той стороны!» — разом сказали хлопцы, указывая на кладбище. Но все стихло. Лодка поворотила и стала огибать выдавшийся берег. Вдруг гребцы опустили весла и недвижно уставили очи. Остановился и пан Данила. Страх и холод прорезался в казацкие жилы. Крест на могиле зашатался и тихо поднялся из нее высохший мертвец. Борода до пояса, на пальцах когти длинные, еще длиннее самих пальцев. Тихо поднял он руки вверх. Лицо все задрожало у него и покривилось. Страшную муку, видно, терпел он. «Душно мне, душно!» Простонал он диким нечеловечьим голосом. Голос его будто нож царапал сердце, и мертвец вдруг ушел под землю. Зашатался другой крест, и опять вышел мертвец, еще страшнее, еще выше прежнего. Весь зарос, борода по колено, еще длиннее костяные когти. Еще дичи закричал он: «Душно мне!» и ушел под землю. Пошатнулся третий крест. Поднялся третий мертвец. Казалось, одни только кости поднялись высоко над землею. Борода по самые пяты. Пальцы с длинными длинными когтями вонзились в землю. Страшно протянул он руки вверх, как будто хотел достать месяца, и закричал так, как будто кто-нибудь стал пилить его желтые кости. Дитя, спавшее на руках у Катерины, вскрикнуло и пробудилось. Сама пани вскрикнула. Гребцы броняли шапки в Днепр. Сам пан вздрогнул. Все вдруг пропало, как будто не бывало. Однако ж долго хлопцы не брались за весла. Заботливо поглядел Бурульбаш на молодую жену, которая в испуге качала на руках кричавшее дитя, прижал ее к сердцу и поцеловал в лоб. «Не пугайся, Катерина, гляди, ничего нет», — говорил он, указывая по сторонам. «Это колдун хочет устрашить людей, чтобы никто не добрался до нечистого гнезда его. Баб только одних он напугает этим. Дай сюда на руки мне сына». При сём слове поднял пан Данила своего сына вверх и поднёс к губам. «Что, Иван, ты не боишься колдунов?»
«Нет, — говорит тятя, — я казак».
«Полно же перестань плакать. Домой приедем, домой. Мать накормит кашей, положит тебя спать в люльку. Запоет люли-люли-люли, люли-сынку-люли, да вырастай-вырастай в забаву, казачеству на славу, вороженькам в расправу». «Слушай, Катерина, мне кажется, что отец твой не хочет жить в ладу с нами. Приехал угрюмый, суровый, как будто сердится. Ну, недоволен, зачем и приезжать? Не хотел выпить за казацкую волю, не покачал на руках дитяти. Сперва было я ему хотел поверить все, что лежит на сердце. Да не берет что-то, и речь заикнулась. Нет, у него не казацкое сердце. Казацкие сердца, когда встретятся где, как не выбьются из груди друг другу навстречу. Что, мои любые хлопцы, скоро берег? Ну, шапки я вам дам новые. Тебе, Стецко, дам выложенную бархатом и золотом. Я ее снял вместе с головой у татарина. Весь его снаряд достался мне. Одну только его душу я выпустил на волю. Ну, причаливай. Вот, Иван, мы и приехали, а ты все плачешь. Возьми его, Катерина». Все вышли. Из-за горы показалась соломенная кровля, то дедовские хоромы пана Данила. За ними еще гора, а там уже и поле. А там хоть 100 верст пройди, не сыщешь ни одного казака. Хутор пана Данила между двумя горами в узкой долине, сбегающей к Днепру. Невысокие у него хоромы. Хата на вид, как у простых казаков, и в ней одна светлица. Но есть где поместиться там и ему, и жене его, и старой прислужнице, и 10 отборным молодцам. Вокруг стен вверху идут дубовые полки. Густо на них стоят миски, горшки для трапезы, есть меж ними и кубки серебряные, и чарки, оправленные в золото, дарственные и добытые на войне. Ниже висят дорогие мушкеты, сабли, пищали, копья. Волею и неволею перешли они от татар, турок и ляхов. Немало зато и вызубрены. Глядя на них, пан Данила как будто по значкам припоминал свои схватки. Под стеною внизу дубовые гладкие вытесанные лавки. И них перед лежанкою висит на веревках, продетых в кольцо, привинченной к потолку, люлька. Во всей светлице Пол гладко убитый и смазанный глиною. На лавках спит с женою пан Данила, на лежанке старая прислужница, в люльке тешится и убаюкивается малое дитя. На полу покотом ночуют молодцы. Но казаку лучше спать на гладкой земле при вольном небе. Ему ни пуховик, ни перина нужна. Он мастит себе под голову свежее сено и вольно протягивается на траве. Ему весело, проснувшись среди ночи, взглянуть на высокое, засеянное звездами небо и вздрогнуть от ночного холода, принесшего свежесть казацким косточкам. Потягиваясь и бормоча сквозь сон, закуривает он люльку и закутывается крепче в теплый кожух.